Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Ну, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. С сегодняшнего дня в Новгородском университете началась государственная аккредитация образовательных программ. Более 40 экспертов работают. На минувшей неделе здесь находились с визитом профессора Университета прикладных наук из немецкого Бielefeld, а сейчас приехала группа преподавателей из североамериканского Апалачского университета. И те, и другие проводят лекции и семинары для студентов. Все это направлено на повышение качества образования, как и многие другие мероприятия. Например, в Старорусском политехническом колледже НУГУ периодически проходят недели разных специальностей. Научные чтения по истории книжности состоялись в Гуманитарном институте. Мы привыкли говорить о начале этих славных дел, но сегодня напомним о веке XVI, когда печатная книга стала входить в обиход, и давалось все это весьма непросто. Агроном – не самая популярная сейчас профессия у молодежи, но есть в Институте сельского хозяйства те, кто мечтает работать на земле и шел сюда учиться целенаправленно. И рубрика «О русском языке» продолжает анализировать, как изменились названия городских заведений с приходом 90-х. Единственный советский термин – магазин – сменили шопы, маркеты, бутики, лавки и прочее. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. С сегодняшнего дня в Новгородском университете началась государственная аккредитация образовательных программ. Более 40 экспертов работают. Напомним, что в апреле 2018 года заканчивается срок действия свидетельства о государственной аккредитации НОВГУ. С целью подготовки к предстоящей аккредитации в университете была разработана программа «Аккредитация 2018». К этому моменту мероприятия по этой программе выполнены. ВУЗ заявил, для государственной аккредитации все образовательные программы, их около 200, по среднему профессиональному образованию, бакалавриату, магистратуре, специалитету, аспирантуре и ординатуре. На минувшей неделе здесь находились с визитом профессора Университета прикладных наук из немецкого Бielefeld, а сейчас приехала группа преподавателей из североамериканского Апалачского университета. И те, и другие проводят лекции и семинары для студентов. Все это направлено на повышение качества образования, как и многие другие мероприятия. Например, в Старорусском политехническом колледже НУГУ периодически проходят недели разных специальностей. Подробности мы узнаем у директора колледжа Марины Алексеевой.
Марина Анатольевна, я у других, в общем-то, наверное, средних учебных заведений такого не слышала. Вы периодически проводите неделю какой-нибудь специальности. Для начала вы просто назовите все-таки, какие специальности вы даете в колледже, чтобы мы понимали, какие недели вы проводите.
Да. Ну, во-первых, поскольку мы политехнический колледж, у нас проходит неделя специальности программирования в компьютерных системах, технологии машиностроения. Но у нас есть и далекие от технического профиля специальности, такие как право и организация социального обеспечения, преподавание в начальных классах. И, пожалуй, единственная специальность, по которой мы еще не проводили неделю специальности, это сестринское дело, которое реализуется у нас в очно-заочной форме.
Ну, вот пока мы не будем говорить о тех, с кем не проводили, и вообще, почему в политехническом есть некие такие гуманитарные вещи, не об этом сейчас речь, а речь о том, ради чего вы начали проводить эти недели. Вроде бы и так, наверное, настраиваете своих студентов на учебу.
Сначала, когда складывалась эта практика, мы их проводили в начале учебного года для того, чтобы сплотить и познакомить друг с другом студентов именно специальности. Первый курс со вторым и третьим курсом. Затем, когда мы стали участвовать в конкурсах профессионального мастерства, мы стали включать в неделю специальности конкурсные мероприятия, олимпиады мы всегда включаем. А третья задача, которая скорее первая по значимости, мы мы проводим недели специальности еще и в рамках, наверное, профориентации в широком значении.
То есть школьников тоже приглашаете?
Практически всегда мы приглашаем классы, школы или даже отдельных школьников, которые уже определились с профилем своей будущей подготовки к нам на неделю специальности. Ну вот, в частности, последняя неделя специальности преподавания в начальных классах проходила с участием школьников, которые заинтересованы в получении образования именно по педагогической специальности. Причем это не значит, что они обязательно станут нашими абитуриентами. Это всего лишь возможно. Мы приглашаем их на мастер-классы, которые проводят студенты и преподаватели колледжа, и на круглые столы, где обсуждается значимость, востребованность самой педагогической профессии. Как бы странно это ни звучало.
Ну почему же странно? Ведь говорят же сейчас в последнее время, что ах, да, возрос интерес, ах, зарплаты растут, в школах уже всего достаточно. Я знаю, что вот на этой неделе будущих педагогов все-таки у вас такой круглый стол проходил, и у вас там, в общем-то, и школьники были, и студенты были, и представители комитета образования района были, и, наверное, ситуацию, которая сейчас складывается в Старорусском районе с педагогическими кадрами, пояснили.
Да, у нас на круглом столе были представители комитета по образованию, представители работодателей, в том числе и наши выпускники. Ну, здесь, наверное, если говорить о позиции, которую выразил комитет образования, то ничего особенно нового я не скажу. С одной стороны, это старение педагогических кадров, когда средний возраст учителей района 49 лет. Скажем, это уже предпенсионный возраст. Поэтому есть понимание необходимости омоложения педагогических кадров. С другой стороны, есть проблема привлечения молодых специалистов. Есть в настоящий момент целевой прием, и есть и выпускники, кто им пользуется, но нет никаких гарантий, на самом деле, очень серьезно, что эти учащиеся, получив квалификацию, вернутся туда, где они будут, наверное, уже очень сильно востребованы.
И о социальной поддержке тоже, я так понимаю, речи-то не идет особо.
Не идет. Хотя этот вопрос задавали в том числе и наши выпускники. Ответ был: есть доплата к заработной плате, потому что, приходя в образовательную организацию, не имея квалификационной категории, они, естественно...
С чего начинают? С какой суммы?
Они могут в настоящий момент начинать, ну, наверное, с минимального размера оплаты труда.
То есть это что, 9 с небольшим?
С учетом повышения, да. Это, пожалуй, единственная мера поддержки. Вторая, которая была обозначена, связана с строительством жилищным. Она не прозвучало как конкретно реально существующее, но как существовавшее, возможно, в некотором прошлом.
Марина Анатольевна, вот посмотрите, да, эта ситуация заявляется из года в год, она, в общем-то, не решается, я так понимаю.
Нет, она не решается.
Каким образом вы еще набираете к себе студентов, желающих получить педагогическую специальность?
Ну, конечно, эта работа не заключается только в проведении ни недель специальности, ни дней открытых дверей. Это и встречи с выпускниками, которые работают уже педагогами.
Мало утешительного они могут сказать. Хотя, с другой стороны, ведь профессия интересная, говорят, она может быть.
Конечно. На самом деле у нас очень хороший показатель трудоустройства, потому что идут они работать и в дошкольные образовательные учреждения, и в учреждения дополнительного образования. Понятно, и это очень правильно на самом деле, что их ориентируют на продолжение получения образования уже выше. И здесь очень много на самом деле зависит от того, будет ли существовать преемственность. Сейчас есть, конечно, проблема в том, что сами педагоги, работающие в любой образовательной организации, не становятся, ну что ли, популяризаторами своей профессии. Наоборот, скорее всего, они настраивают. Даже это не делается совершенно намеренно, я в этом уверена. Но тем, как они работают, в каком ритме, какой образ жизни у них сложился, они скорее могут отдалять от этого профессионального выбора, нежели ориентировать на этот выбор. Это очень опасная тенденция.
Понимаете, но ведь профессионал, он ведет тот образ жизни, который, в общем-то, заложили в него обстоятельства.
Я думаю, что сейчас есть такая ситуация в образовании, когда учителя и ученики не очень понимают друг друга. Вопрос, кто не хочет, а кто не может, и эффективно складывается взаимодействие – только, пожалуй, в единственном направлении – это подготовки к сдаче итоговой аттестации. Ну, просто потому, что от этого зависит составляющая оценки успешности педагогического труда, и от этого зависит, как думает выпускник, успешность его поступления.
Я слышала еще одно мнение, что школьники заявляют, им в школе неинтересно, они просто ждут, когда они выйдут за порог, уткнутся в гаджет, и какая красота, вот оно. И в рамках этой недели я увидела просто сообщение, что школьники обсуждали вместе с представителями комитета и студентами тоже, и педагогами, вероятно, какой же для них современный учитель должен быть. Они каким его видят, чтобы ему с ним было комфортно, и чтобы они хотели и могли вместе работать.
Вы знаете, ключевое слово для меня здесь – это обсуждали. Потому что какие к нам приходят абитуриенты после 9 класса и после 11 класса, убеждают меня в том, что с современными школьниками очень мало кто разговаривает.
А им надо, чтобы с ними разговаривали?
Да. Но у меня не сложилось впечатление, что у них есть некий образ современного учителя. Скорее, у них есть пример того учителя, который заронил, наверное, вот такую искру, почему я хочу сделать этот профессиональный выбор. Вот в этой профессии это, пожалуй, определяющее.
О Максиме Греке и афонских традициях русской книжности, о развитии книжности в Антониевом монастыре и собрании книг в Новгородском архиерейском доме в XVIII веке, об этом и многом другом говорили на минувшей неделе в Гуманитарном институте в Антонове. Там проходили чтения в рамках Дней православной книги, и кроме научных сообщений на них были представлены три тематические выставки не только из фондов библиотеки вуза, но и фондов Юрьева монастыря. История книжности в стране содержит немало интереснейших фактов, об одном из них – книгопечатании, как переломном моменте в этой истории, говорила на встрече профессор университета Татьяна Шмелева.
В XVI веке совершается перелом в сознании грамотных людей, которые должны были от рукописной книги перейти к печатной. Этот перелом был очень болезненным. Потребность, которую должно было удовлетворить книгопечатание, оно есть, страна расширялась, появлялись новые церкви, нужно было учить новых людей, нужно было больше книг, и их легче было производить, чем переписывать. С другой стороны, уже была возможность, потому что появилась бумага в XIV веке, хотя у нас ее не производили, она была импортная, и уже был известен, как это сказала Цветаева, Гутенбергов пресс. Принцип печатания был известен. К этому времени, к XVI веку, уже Европа, можно сказать, была просто наводнена печатной книгой. Но было большое сопротивление, было недоверие. И в этом смысле можно сказать, что XVI век напоминает, например, конец XX с его вот этим недоверием к интернету, что это просто какое-то вообще непонятное, что как с ним можно вообще работать. Как можно жить в этой среде? Очень похожее явление. Недоверие к печатному слову, которого не касалась человеческая рука. Ну и тогда был вообще такой большой спор внутрицерковный между нестяжателями, как они себя называли, и осифлянами. А нестяжатели, они такие демократичные были, они считали, что каждый должен читать Евангелие и жить по Евангелию. Да, и для этого нужно много книг. А осифляне, они говорили, что грех простым людям читать Евангелие. И возражали против этого. В общем, удивительная эта история. Казалось бы, просто вот появилась книга, как хорошо, печатная книга, да? На самом деле, это очень сложная история, растянувшаяся на много лет. Когда печатная книга стала, ну, обыденным фактом культурного сознания. Мы связываем это все с Иваном Федоровым. На самом деле таких попыток было много. И они все, каждая из них показывает какое-то трудное дело культурному человечеству прийти вот к новой фактуре текста. Это очень трудная история.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». Они знают, как вырастить сад и как добиться высокой урожайности, какой уход нужен каждой культуре и как защитить посадки от вредителей и болезней. Конечно же, речь идет об агрономах. Сегодня эта профессия не очень популярна среди молодежи, и Институт сельского хозяйства и природных ресурсов уже не первый год испытывает проблемы с набором. Но есть среди студентов и такие, кто мечтает работать на земле и шел на это отделение целенаправленно. Как, например, будущий агроном Анастасия Карнис. С ней познакомилась наш корреспондент Ольга Осипова.
Я целенаправленно шла на эту специальность, и я действительно хочу быть агрономом и работать по своей специальности. Естественно, сначала закончить магистратуру, потому что бакалавриат – это неполное высшее, и действительно хочу работать с растениями, с химикатами. Мне это нравится.
А целенаправленно шли? У вас кто-то в семье или откуда вот это вот такое желание?
Просто я считаю, что сельское хозяйство в России надо поднимать, и действительно сейчас выгодно быть агрономом, выгодно работать. С лесом, с растениями. Это можно, в общем, хорошие деньги иметь на этом, я думаю. И у меня работает отец, он связан с этой отраслью тоже.
Вы из Великого Новгорода или приехали откуда?
Нет, я не из Великого Новгорода, я из Молдовы. Да.
Получается, вы здесь всего несколько лет учиться приехали?
В Молдавии есть Приднестровье. И нам Россия выделяет места.
Российские вузы, да?
Да, разрешили выбрать 6 любых вузов. Я выбрала 6 вузов. Питер, Москва, Воронеж, Новгород и какие-то еще города. В Новгороде был недобор именно агрономов, а я именно хотела на агрономию идти. И поэтому меня направили сюда. Ну, если честно, я вообще как бы изначально, да, я немножечко так приуныла, когда приехала в Новгород, потому что город холодный, все такое, но как бы именно со второго года я как-то освоилась. Мне, я не знаю, полюбила Новгород, тут круто. Я целенаправленно ехала сюда, чтобы, конечно же, остаться тут, потому что Россия мне нравится. Тут хорошо. Я вообще гражданка Российской Федерации. Просто большую страну, больше перспектив.
У нас-то климат тут пожестче будет,
да,
для агронома.
Если честно, климат ужасный. В принципе, у нас там, естественно, климат более подходящий для всей этой деятельности. Но я планирую все-таки оставаться в России. Но все-таки можно работать в закрытом грунте. В любом случае поднимать сельское хозяйство Новгородской области.
Обыденное такое представление. Ну что, агроном кинул там семечку, посадил растение, ждет, когда оно вырастет.
Нет.
Все не так просто. Есть ведь и болезни у растений, и вредители,
конечно,
да?
Конечно, ведь чтобы семечко взошло, надо использовать химикаты, какие-то средства защиты растений против различных вредителей, энтомофагов и так далее. Надо много чего применять и потреблять, чтобы урожай действительно был хорошим.
Для сравнения, вы как человек с другого региона. Вот вы же видели, наверное, у нас и выставки бывают, и продают у нас овощи, ягоды, фрукты. Вообще, вот, ну, удается же людям работать в таком климате, с такими условиями?
Да, конечно. Вот даже мы были на практике в Трубичино, там выращивают огурцы, помидоры, и продукция вроде бы хорошая, не знаю, нормально, да? Ну, конечно, есть.
А на вкус-то попробовали новгородских огурцов?
Конечно, да, но они слишком водянистые. Не в обиду Трубичино, ну, конечно, они выращены в закрытом грунте и на гидропонике, и, естественно, они водянистые немножко. А у нас продукция, она в открытом грунте выращивается, естественно, питается почве. В общем-то, я думаю, у нас более экологически чистая продукция. Но, конечно, в России тоже есть. Вот на юге выращивают тоже в открытом грунте. Тоже все хорошо с продуктами. А тут просто все в теплицах. Тут все на искусственных условиях выращено. Поэтому немножечко, да.
Вы сами что-то уже пробовали выращивать?
Ну, если не считать помощь у бабушки в огороде, только так. Хотя, стоп, нет, я выращивала. Когда я училась в 9 классе, я училась на биолого-химическом факультете, у нас тоже была какая-то практика, какие-то курсы, и мы ходили в теплицу и выращивали лук, петрушку.
А ведь что-то вырастить и просто вообще интересно, как из семечки появляется росток, и дальше, может быть, там плодоносит, дерево вообще несколько лет растет.
Конечно, ухаживать за растением, я не знаю, удобрять его, использовать какие-то сложный процесс, но занимательный.
Да, агроном еще выращивает в больших объемах.
Да, конечно, я считаю, что профессия очень интересная. И самое главное, вот, не знаю, лично мой выбор пал на эту профессию из-за того, что это не скучная профессия, ты не сидишь в офисе, ты всегда на открытом воздухе, ты ходишь, ты ездишь, ты узнаешь новое. Ну и, конечно, самое главное, ты не останешься голодным. Вот.
Ну и главное, наверное, сейчас производить экологически чистые продукты.
Конечно, я считаю, что продукты должны быть чистыми, без использования различных добавок, таких как ГМО и тому подобное.
Вы сказали, собираетесь остаться, работать, конечно, в Новгородской области или в России?
Я думаю, что специальность у меня, конечно, она такая более южная, и если действительно работать впоследствии агрономом, не просто агрономом, который работает в теплице, а каким-то, я не знаю, главным агрономом, то лучше, конечно, ехать в более южный климат, такой как Краснодар, я не знаю, может быть, Московская область, потому что тут северо-запад, тут с этим немножечко тяжело, да и климат тут такой суровый, я бы поехала в более южные места.
Здесь рискованное земледелие, в более предсказуемый регион.
Тут, да, если и работать, я думаю, то только с закрытым грунтом или выращивание, я не знаю, посленовых таких там картофель, может быть, пшеница, озимая какая-то, только так.
А вообще хотелось бы работать где агронома? Может быть, это сады или с овощами или с чем-то еще?
Ну, вообще агрономия такая специальность, и, ну, она очень, я не знаю, в нее входит много различных подотраслей, таких как агрохимия, с которой вот, в общем-то, я и хочу связать свою жизнь. Это защита растений, тоже различные пестициды, гербициды, это тоже очень интересно. Ну, а сама как бы агрономия, как я уже говорила, это много возможностей.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжается наш лингвистический сериал «Имя собственное», серия 33. Мы говорим о самых современных, вот сейчасных просто именах собственных городских заведений, которые просто заполонили город после всех потрясений 20 века. Я напомню, что не все заведения имеют имена. Некоторые вполне довольствуются термином, да, который обозначает, что это за заведение. Магазин, парикмахерская, баня, кинотеатр, библиотека. И довольно. Ну, вообще, такого обозначения хватило бы, если бы такое заведение было одно в городе. Но их приходится все-таки различать. Различать можно, как при советской власти, по номерам. Парикмахерская номер 48, да? Или именем собственным, что нам и интересно. Но поговорим сначала об этих терминах, потому что в них, в общем-то, тоже много интересного. Ну вот, обозначение любого городского заведения строится по формуле «термин плюс имя собственное». И мы выяснили, что в основном творчество имедателей, так мы их будем называть, да, направлено на имя собственное. Но и термины не остаются в стороне. Вот о них поговорим. Начнем с терминов торговых заведений. В советское время это был только один, вообще-то, термин, если честно. Магазин. Или в сокращенном виде маг. Универмаг, хозмаг, продмаг. И когда пришла пора перемен, то кому-то, ну, в общем, многим очень показалось, что нужно не только придумать красивое имя для магазина, но отказаться от самого слова «магазин». А что взамен? Есть три пути. Первый путь – взять иноязычное. Ну, конечно же, английское. В Москве в 90-е годы превратились все магазины в шопы. И даже такая была шутка – вся Москва зашопана. Да. Но волна шопов как-то сошла очень быстро. Хотя вот суши-шопы, они есть и у нас, но как-то это нас уже не удивляет. Хотя я всякий раз думаю, неужели у нас столько любителей вот этих суши, сушиедов, так сказать. Вот в Питере я нашла есть такой продуктовый магазин «Маша-шоп». Но это шутка, как мы понимаем. Во-первых, все это написано латиницей «Маша-шоп». Ну и, в общем, это магазин у Маши, да, и это уже, мне кажется, это просто иронически. Так что эта волна сошла. Вторая волна – это слово «маркет». Действительно, раз мы вступили в рыночную экономику, а рынок – это маркет, то у нас должны быть маркеты. Большие магазины стали супермаркеты и гипермаркеты. А маленькие – мини-маркеты. И так казалось, что, в общем, и были. Но тоже, мне кажется, как-то поубавилось уже этих. В столицах появились еще более экзотические Моллы. Это пишется с двумя «л», да? Это группа всяких разных торговых предприятий с общим там, в общем, управлением, да? Ну, вот интересный такой факт. В Екатеринбурге открыли такой молл и назвали его «Комсомолл». Да, мне рассказывала одна коллега в Петербурге. Вот у нас есть «Комсомолл». Французский язык есть. И оттуда взяли «бутик». Ну, я вот в университете изучала французский, и нам говорили, бутик – это лавка, а бутикье – это лавочники, по-нашему. Ну, лавочники, ну что такого, да, мы еще вернемся к ним. Но, тем не менее, у нас, в общем, бутик – это что-то очень ценное. Сначала там продавали ценную, такую модную, супермодную одежду. Только с одеждой он был связан. И даже, значит, был бутик связан с одним брендом. Потом я видела своими глазами в Красноярске мультибрендовый бутик. А потом, вот, например, кстати, Новгород как-то не очень задела волна вот этого бутик-волна. А в Красноярске там самые разные, значит, есть винный бутик, у меня есть фотографии, да, мебельный бутик, шоколадный бутик, и даже есть бутик для кошек и собак. Да, кстати, с ними связано. Сначала я читала, несколько их предлагали воспринимать это слово с неподвижным ударением, только, значит, бутики и в бутике. А потом все стали бутики в бутиках и так далее. Ну, в общем, вот это первая волна заимствования. Вторая – это сделать из чего было, значит, все, что было у нас. Это торговый центр, понятно, слово «центр» мы знали, то, что там торговля, знали. Теперь, правда, это уже не просто торговые, а торгово-развлекательные центры. Но есть и более простые вещи. Если это небольшой магазин, у нас вот, например, в нашем городе есть магазинчик. Уже не то, что магазин, да? А вот в Калининграде я видела хорошенький магазинчик, обыкновенный продуктовый магазин, хорошенький магазинчик. Кроме того, по этому же пути очень много сделано, отказавшись от магазина, такие известные нам слова привлекли, как салон. Ну, например, там, где продают машины, это всегда салон. А где продают обувь, ну, будет тоже салон. Студия, слово студия, мебельная студия, студия штор. А это все только замены магазину. Вот еще есть третий путь. Это вернуть старое, почти забытое, хорошо забытое старое. И на этом пути оживилась и вернулась в наш русский город лавка. То же самое, что бутик, как я вам сказала, но лавка. Это слово совершенно было дискредитировано, по-моему, советской властью, и лавка, и лавочники были объявлены пережитком проклятого прошлого, как тогда говорили. Но уже в 90-е годы в Новгороде были мясная лавка, съестная лавка, книжная лавка. А вот буквально вот эти три года последние, просто какая-то эпидемия лавок во всех магазинах, да? Кстати, книжная лавка, вот хочу заметить, это единственное, что уцелело при советской власти. И в Петербурге, ну, в Ленинграде, и в Москве были книжные лавки писателей. И в Москве была такая университетская книжная лавка. Вот это как-то сохранялось. Все остальное, конечно, отвергалось. Хотя я помню, как моя бабушка говорила, скобяная лавка, где керосин продают. Ну вот сегодня лавки во всех городах просто в моде. Не то, что есть, они в моде. Ну, во-первых, есть церковные лавки. Это уж как бы само собой, да? Потом цветочные, букетные, чайные, табачные, сувенирные, интерьерные. Это все в нашем городе. Кроме того, появляются еще лавочки. Цветочная лавочка. Ну, кажется, их владельцы намекают на их небольшие размеры, а также приятную атмосферу. Итак, вот три пути расширения терминологической части словаря. Посмотрим, как эти пути реализованы в других заведениях, например, в заведениях еды. Ну, при советской власти это был такой небольшой словарь, я вам сейчас напомню, вы вспомните. Это ресторан, где обслуживают и дорогую пищу продают, столовая, где, как правило, самообслуживание и пища такая, еще есть буфеты везде. А потом еще целый разряд того, что мы могли бы сейчас назвать фастфуд, но при советской власти называли забегаловки. Мне кажется, забегаловка и фастфуд – это синонимы просто. И вот эти забегаловки, они назывались такими прилагательными на «ая» – пельменная, пирожковая, чебуречная, вареничная и так далее. Их было довольно много. Это действительно был вот этот советский фастфуд. Пирожок забежал там. Кроме того, еще была рюмочная. Говорят, что это ленинградское изобретение для настоящих интеллигентов. Они могли утром выйти, выпить рюмочку, закусить бутербродом с килькой и быть счастливы оставшийся день. В 70-е годы словарь немножко пополнился, да? Появилось кафе. Я так представляю себе, что не кафе, то уют обязательно. Уют, да? Ну и что происходит в 90-е годы? Все это осталось, хотя, по-моему, уже не в моде у нас вот эти пельменные, вареничные. Вошло слово «бар», которое оказалось страшно вообще буржуазным, вообще каким-то развратным, невероятно. Когда, я помню, в 70-е годы была в Польше, там «Млечный бар», и это просто вот такая столовая, да? Ну, это же бар. У нас оно было такое очень чуждое нам, да? Потом «паб». Еще более экзотическое, исключительно такое английское пивное слово. Потом у нас появился, значит, вот, собственно, слово «фастфуд» и ресторан быстрой еды. Мы тоже быстро к этому привыкли и к их названиям. Пока говорим только о терминах. Очень интересно, что как-то внезапно и массово у нас распространились кофейни. Вот до этого оно казалось мне турецким каким-то старинным турецким словом. И вдруг на каждом шагу вообще в любом городе кофейни, кофейни, кофейни. Интересно, это очень старое слово, но вдруг вернулось. А вот совсем недавно, ну, например, последние 5 лет, примерно так, началось возвращение столовых. Вот я даже писала об этом специальную статью. Везде 10 штук в городе называются столовая номер 1, потом столовая советская, столовая СССР, столовая копейка. Все эти столовые, просто бум столовых, они, конечно, как бы с легкой ноткой ностальгии или, во всяком случае, воспоминаний. И даже на этой нотке возвращения появляются новые рюмочные. Кстати, у нас тоже появилась рюмочная с названием «Менделеев» на улице Студенческой. Но к тому времени, когда вот у нас зашел об этом разговор, ее уже нет. Недавно я проезжаю, а рюмочной-то нет. Но сейчас в моде всякие соединения. Например, кофейня и пекарня, кондитерская и кофейня. Вот как-то одного слова становится мало. И от этого, значит, всякие соединения вошли в моду, ну, с корнем, так сказать, гастро. Хотя понятно, что везде гастро, гастрономия. Гастро – это, кстати, желудок, там, если что. Да, вот это гастробар. А что бывает, бар не гастро? Ну, теперь вот такая мода. Значит, гастробары. И у нас, кстати, есть один гастробар с замечательным названием «Нафига козе баян». И мы познакомились еще со словом в нашем городе, со словом «фудкорт». То есть это, в общем, такая площадка, я бы сказала, со всякими возможностями поесть. Пищевая площадка, если. Вот они как раз в моллах и в развлекательных центрах, и у нас в Мармеладе тоже есть фудкорт. Как мы видим, расширилось. Почти ничего не пропало, но произошло расширение. Не были отвергнуты, так сказать, какие-то термины. А если отвергнуты, вот столовая, то потом возвращены. Посмотрим, какими путями воспользовались в обновлении терминов «заведение красоты». Ну, можно твердо сказать, что раньше у нас заведения были только одни, и название было одно – парикмахерские. Это для меня составляет большую загадку. Почему вообще это, кстати, в 20 веке вошло это слово? Немецкое слово, длинное, какое-то, не знаю, неуклюжее. Но его насадили именно в 20 веке, отвергнув цирюльни какие-нибудь. Не знаю почему. И сегодня часть наших заведений остаются при этом термине, а другие идут вот по такому пути, который мы назвали вторым. То есть что-то соображают из известного нам. Например, салон красоты – это уже стало обычным. Это, по-старому говоря, парикмахерская, теперь это салон красоты. Или, что еще ближе к парикмахерской, салон причесок. Очень тронуло меня, ну, не буду говорить адрес, салончик красоты. Я понимаю, что это на 2 кресла такая маленькая парикмахерская. Она называется «Салончик красоты». Но есть, конечно, и иноязычные обогащения, да? Бьюти-бар. Бар уже не означает еду, а бар означает, что тут наводят красоту. Или еще новое название – барбершоп. Барбершоп. Ну, это простое название, хотя оно английское. Барбер – это борода, шоп – это известный нам магазин. Но это, конечно, не магазин бород. Это мужская парикмахерская, где ухаживают не только за лысиной, но и за бородой. Вот мужская парикмахерская. Некоторые так и пишут – мужская парикмахерская, а другие пишут – барбершоп. Сейчас в Москве невероятное количество барбершопов. Ну и, наконец, еще у нас появились нейл-студии. Если раньше мы знали только действующее лицо под названием маникюрша, да, то теперь нейл-студии. И вообще, когда я читаю про нейл-индустрию, ну, если кто не знает, то это все, что связано с ногтями. Я, конечно, вне этой индустрии, но слово такое знаю. Ну, как видите, кое-что появилось у нас, да? Бьюти. Бьюти, конечно, уж все сегодня знают слово бьюти. Красота, нейл и барбершоп. А вот третий путь, про который мы говорили, то есть возвращение, тоже работает, но не совсем так, как с магазинами. Такие слова, как цирюльня, я уже его упомянула, да, предшествующей парикмахерской, и куафер. Но куафер – это не место, а, собственно, парикмахер. Вообще говоря, не называть место, а называть просто человека. Так вот у поляков, у них до фризера, фризер называется, ну вот, парикмахеров. И там написано фризер, фризер, ты понимаешь, идешь туда, да? Так у нас вот куафер. Но надо сказать, что эти слова становятся сами собственными названиями, не терминами. Они возвращаются, но уже в другой роли. Куафер – это, собственно, название, и так и цирюльня. Но у нас есть, вот можно было бы сказать, барбершоп, мужская парикмахерская, да? Но они называются так – цирюльня, щегол. Цирюльня – это термин, возвращен. Я подумала, бродобрей, что ж никто не использовал бродобрей, набрала в интернете, оказалось, что в Иркутске есть сеть барбершопов под названием бродобрей. Очень хорошо. Значит, английское «барбер», и тут «бродобрей», он, в общем, здесь. То есть бродобрей тоже стал термином. Как мы видим, термины легко становятся именами собственными, особенно в тех случаях, когда они слегка забыты и потому овеяны такой экзотичности. Ну и так, на примере трех видов заведений, торговых, еды и красоты, мы увидели, как обогатился даже словарь терминов. И какими путями, три пути мы увидели. В таком же порядке мы рассмотрим имена собственных этих заведений. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 19 марта, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!